12. Идеальный читатель — это еще и лучший способ замерить, правильно ли выдержан темп повествования и удовлетворительно ли справились с предысторией. Темп — это скорость, с какой разворачивается повествование. Есть в издательских кругах невысказанное, а потому неопределенное и непроверенное поверье, что наиболее коммерчески успешные рассказы и романы написаны в быстром темпе. Я думаю, в основе этого поверья лежит мысль, что в наше время у людей столько дел, и они так легко отвлекаются от печатного слова, что их внимание не удержать, если не стать поваром быстрой еды, подающим шипящие котлеты, картошку и яичницу со всей возможной скоростью. Как и многие непроверенные мнения в издательских кругах, это почти на 100% чушь. И потому, когда книги вроде «Имени Розы» Умберто Эко или «Холодной горы» Чарльза Фрейзера вдруг выпрыгивают наверх списка бестселлеров, издатели и редакторы поражаются. Подозреваю, что многие из них приписывают неожиданный успех этих книг непредсказуемым и прискорбным отказам хорошего вкуса у части читающей публики. Нет, ничего плохого нет в романах с быстрым темпом. Некоторые вполне хорошие писатели — Нелсон Демилл, Уилбур Смит и Сью Графтон, если назвать всего троих, заработали на таких романах миллионы. Но с этой скоростью можно переборщить. Несясь слишком быстро, рискуешь оставить читателя позади. Он запутается или просто устанет. Что для меня, я люблю темп помедленнее и построение повыше и побольше. Неторопливое, как роскошный лайнер, переживание длинного, поглощающего романа, вроде «Далекие павильоны» или «Подходящий мальчик», всегда были среди самых привлекательных образцов жанра еще со времен первых примеров. Бесконечных, многочастевых, эпистолярных повествований вроде «Клариссы». Я считаю, что каждая вещь должна разворачиваться в своем собственном темпе, и это не обязательно бег, сломя голову. И все же нужно осознавать, если слишком замедлить темп, даже у самого дисциплинированного читателя может лопнуть терпение. Как же найти золотую середину? Да с помощью идеального читателя. Попытайтесь представить себе, не станет ли ему скучно при чтении какой-то сцены. Если вы знаете вкусы своего идеального читателя хоть наполовину так, как я знаю вкусы своего, это будет нетрудно. Не сочтет ли идеальный читатель, что здесь, скажем, или там слишком много пустых разговоров? Что какую-то ситуацию вы разъяснили недостаточно или слишком подробно, один из хронических моих недостатков. Что вы забыли разрешить какой-то важный момент сюжетной линии или забыли целиком персонажа, как случилось однажды с Реймондом Чандлером. Его спросили насчет убитого шофера в «Вечном сне», и Чандлер, любивший выпить, ответил: «А, этот, знаете, я просто про него забыл». Эти вопросы должны быть у вас на уме даже при закрытой двери. А когда она откроется, когда ваш идеальный читатель действительно прочтет рукопись, эти вопросы надо задать вслух. И будь то попрошайничество или нет, вам захочется посмотреть и увидеть, когда идеальный читатель отложит рукопись в сторону, чтобы заняться чем-нибудь другим. На какой сцене это случилось? Что было так легко отложить? Говоря о темпе, я часто возвращаюсь к Элмору Леонарду, который очень хорошо это объяснил, сказав, что он просто выбрасывал скучные куски. Это значит, что ради темпа надо вычеркивать, и в конце концов большинству из нас приходится это делать. Убивай своих любимых, убивай! Пусть это разобьет твое эгоцентричное сердчишко автора. Убивай любимых! Еще подросткам, посылая рассказы в фэнтези и научную фантастику и журнал «Тайн» Эллери Куина, я привык к отказам, начинающимся словами «уважаемый автор». Могли бы с тем же успехом написать «уважаемая дубина». И вскоре стал получать удовольствие от любых личных заметок на этих розовых бланках. Их было мало, и бывали они редко, но когда они бывали, не было случая, чтобы я не улыбнулся, читая их. Весной своего выпускного года в Лисбонской школе, в 1966 году это было, я получил рукописное примечание, раз и навсегда изменившее мой способ переписывания своих произведений. После напечатанной подписи редактора стоял следующий девиз: «Неплохо, но раздуто. Необходимо сократить. Формула. Второй вариант равен первый вариант минус 10%. Удачи». Жаль, что я не помню, кто это написал. Наверное, Алгис Бадрис. Кто бы это ни был, он мне оказал неоценимую услугу. Эту формулу я переписал на картон и повесил на стену над пишущей машинкой. Вскоре после этого начались приятные события. Не было внезапного золотого дождя от принятых в журналы вещей, но количество личных заметок на бланках отказов резко возросло. Одна пришла даже от Дюрана Имбодена, редактора билетристики в «Плейбое». От этого сообщения у меня даже сердце замерло. «Плейбой» платил за рассказы по $2000 и выше, а два куска — это была четверть того, что зарабатывала мать за год в учебном центре Пайнланда. Формула переписывания вряд ли была единственной причиной, по которой я стал получать какие-то результаты. Подозреваю, что просто пришло мое время, как буйное бестие яйца. И все же без формулы наверняка не обошлось. До того, если я создавал в первом черновике рассказ слов в 4000, то во втором варианте он вырастал до 5000 слов. Есть писатели, которые вычеркивают, я ж боюсь был тем, который добавляет. После формулы это изменилось. Даже сегодня я стараюсь во втором варианте оставить 36 тысяч слов, если в первом их было 40 тысяч. А если в первом черновике романа было 350 тысяч слов, я изо всех сил стараюсь во втором варианте ограничиться 315 тысячами слов и даже 300 тысячами, если выйдет. Обычно выходит. Чему меня научила формула, что любой роман или рассказ можно до какой-то степени сократить. Если у вас не получается убрать 10%, сохранив сюжет и атмосферу, значит, вы не слишком старались. Эффект от продуманного сокращения наступает немедленный и зачастую поразительный. Литературная виагра. Вы это почувствуете, и ваш идеальный читатель тоже. Предыстория. Это все то, что произошло до начала вашего рассказа, но влияет на сюжет. Предыстория помогает задать характеры действующих лиц и указать их мотивы. Я считаю важным изложить предысторию как можно быстрее, но важно также делать это с некоторым изяществом. Как пример отсутствия изящества рассмотрим следующую реплику в диалоге. «Привет, бывшая женушка», — сказал Том, когда Дорис вошла в комнату. Может, для сюжета действительно важно, что Том и Дорис в разводе. Но должен быть лучший способ это сказать, а не такой, как выше, соперничающий в изяществе с ударом колуна. Вот, например. «Привет, Дорис», — сказал Том. Голос его звучал достаточно естественно, так ему, по крайней мере, казалось. Но пальцы правой руки потянулись к месту, где еще полгода назад было обручальное кольцо. Тоже не на Пулитцеровскую премию, и куда длиннее, чем «Привет, бывшая», но скорость — это не главное, как я уже пытался указать. А если вы думаете, что главная информация, бросьте писать билетристику и беритесь за инструкции, у Дильберта вас ждут не дождутся. Наверное, вы слышали фразу «in media res», что означает «по ходу дела». Это способ древний и почтенный, но я его не люблю. Если пользоваться in media res, необходимо вставлять возвратные кадры, что мне кажется скучным и несколько избитым. Мне в таких случаях всегда вспоминаются фильмы 40-х-50-х годов, где картинка вдруг плывет, звук фонит, и оказывается, что мы вернулись на полгода назад, и распластанная в грязи жертва, на наших глазах пытавшаяся удрать от своры гончих, оказывается молодым, подающим надежды адвокатом, которого еще не подставил в деле об убийстве злобный начальник полиции. Мне, как читателю, куда интереснее, что будет, чем то, что было. Да, есть блестящие романы, противоречащие такому предпочтению или предубеждению. Это «Ребекка» Дафны Дю Морье или «Глаза, привыкшие к темноте» Барбары Вайн. Но я предпочитаю начать сначала, даже как автор. Я люблю, когда все по порядку. Сначала подайте мне закуску, а десерт — после обеда. Но даже рассказывая историю подряд, вы сами увидите, что, по крайней мере, какой-то предыстории не избежать. В некотором вполне реальном смысле каждая жизнь происходит in media res. Если вы вводите 40-летнего мужчину в качестве главного героя на первой странице, а действие начинается в результате появления совершенно нового лица или ситуации, возникающей на сцене жизни этого человека, ну, скажем, дорожное происшествие или услуга красивой женщине, которая все время сексуально поглядывает на него, а вы заметили это ужасное наречие, которое я не мог заставить себя убить? Вам все равно в какой-то момент придется иметь дело с предыдущими 40 годами жизни этого деятеля. Насколько много и насколько хорошо вы с этими годами разберетесь, от этого сильно зависит уровень успеха вашего произведения. То есть, что подумает читатель? Приличное чтиво или нудная тягомотина? Наверное, Джоан Роулинг, автор истории о Гарри Поттере, на сегодняшний день чемпион по борьбе с предысторией. Неплохо было бы их почитать и обратить внимание, насколько без усилий в каждой книге напоминается о том, что было в предыдущих. И вообще, романы о Гарри Поттере — это хорошее развлечение. Чисто сюжетные истории с начала и до конца. Помощь идеального читателя может быть неоценимой в оценке, насколько хорошо обработана предыстория и сколько нужно ее добавить или убрать в следующем варианте. Нужно очень внимательно слушать, чего именно не понял Иче, а потом спросить себя, понимаете ли вы это сами. Если да, то ваша работа в следующем варианте — разъяснить. Если нет, и то, чего не понял идеальный читатель, не ясно и вам самому, то нужно куда тщательнее продумать прошлые события, бросающие свет на действия вашего персонажа в настоящем. Необходимо также обратить внимание на те моменты предыстории, над которыми идеальный читатель заскучал. Например, в «Мешке с костями» главный герой Майк Нунен, 40-летний писатель, который в начале книги только что потерял жену, погибшую от аневризмы мозга. Действие начинается в день ее смерти, но предыстории здесь чертова уйма, куда больше, чем у меня обычно бывает. Тут и первая работа Майка газетным репортером, продажа его первого романа, отношения с многочисленной семьей покойной жены, история публикаций и особенно воспоминания о летнем доме на западе штата Мэн, как они его купили, и часть предыстории Майка и Джоанны. Табита, мой Иче, прочла это с очевидным удовольствием, но был там кусок в 2-3 страницы о работе Майка на общественной службе в год после смерти жены. В год, когда горе усилилось тяжелым случаем писательского затыка. Насчет службы Табите не понравилось.
«Какое кому дело?» — спросила она. «Мне интересно узнать о его кошмарах, а не о том, как он работал на городской совет, помогая убрать с улицы бездомных алкоголиков».
«Да, но ведь у него был писательский затык», — возразил я. Когда нападают на то, что нравится романисту, на одного из его любимцев, первые слова, которые срываются у него с губ, «да, но...» «Этот затык тянется год, если не больше. Что-то он в это время должен делать?»
«Наверное», — согласилась Табби. «Но зачем утомлять этим меня?»
Бах. Гейм, сет и матч. Табби, как большинство Иче, может быть беспощадной, когда она права. Я сократил всю благотворительную деятельность Майка и его общественную работу от 2 страниц до 2 абзацев. Оказалось, что Табби была права. Когда я увидел книгу напечатанной, я это понял. «Мешок с костями» прочли около 3 миллионов человек. Я получил не меньше 4000 писем об этой вещи, и пока что никто не спросил: «Слушай, ты тупица, а что делал Майк на городской службе в тот год, когда не мог писать?» Главное, что нужно помнить насчет предыстории, это а. У каждого есть своя история. И б. В ней мало интересного. Держитесь тех частей, что представляют интерес, а остальные не трогайте. Долгие истории из жизни лучше всего слушать в барах, где-то за час до закрытия. И то, если вы им верите.